Уважаемые братья и сестры, сегодня в рубрике «Гости студии» мы беседуем с автором текстов уникального историко-познавательного информационного сборника «Россия в эпоху правления императора Николая II. Реформы, преобразования, достижения» Владиславом Николаевичем Майоровым. Этот сборник представляет собой продолжение проекта, который был выполнен в виде настенного календаря, издававшегося дважды в 2015-16 году и в 2017 и 2018 году. Этот настенный календарь знаком многим нашим слушателям.
Эта идея была президента Свердловского регионального благотворительного фонда «Таганский» Ивана Денисовича Вилкина. Он известный храмостроитель. Вот, естественно, когда Иван Денисович предложил мне такую идею написать об эпохе вот, императора Николая II, эта идея меня поразила в самое сердце. Я как советский человек, воспитанный в советское время, ну, как и большинство абсолютно наших людей, был воспитан в определенном отношении к этой эпохе. Слабый царь, бездарное управление, как итог революции, гражданская война. Вся историческая наша наука, все преподавание в школе были направлены на то, чтобы охаять эту эпоху. То есть, по сути дела, как показалось людям, которые это делали, что эта эпоха и деяния императора Николая II погребены под такими слоями бетона, которые никогда не разбить, и ничего не будет. И, может быть, это и хорошо, с одной стороны. Почему? Потому что я не был ни фанатом темы, ни человеком, который вот специально занимался этой темой. Я не историк. Меня иногда называют историком. Я все время отвергаю честь именоваться историком, потому что не надо заниматься не своим делом. Я ничего нового не открыл, но я систематизировал труд историков. А вот, вот это в определенной мере стало открытием даже для историков. То есть многие факты, тенденции в историческом развитии России, разбросанные сами по себе, они не создают единой картины. Возможно, этот календарь «Россия в эпоху правления» императора Николая II получил такую известность, потому что как бы была собрана попытка собрать целостную картину. Потому что, допустим, кто-то что-то знает об аграрной реформе, кто-то что-то вспоминает о денежной реформе, о науке, но чтобы все вместе собрать. Потом историк не способен сработать вот в таком жанре, в котором сработали мы, исключительно в информационном. Это жанр чисто наш, журналистский. То есть умение работать с короткой информацией, подавать ее.
То есть историк бы все равно что-то пытался внести, какую-то оценочность, конечно. Да?
Вот я вам скажу, что вот если брать календарь «Россия в эпоху правления императора Николая II», или, скажем, какую-то отрасль, ну, которая здесь занимает, скажем, два разворота, да, вот это всего, вместе вот с цифрами и достижениями, которые расположены вертикально, это всего 1,5 страницы А4 формата. Вот когда я начинал собирать информацию, у меня доходило до 40 листов, потом мне надо было ужаться до 30, до 20, а потом оказалось и 2 листа много. И тогда уже я начал, чисто сработал, как именно как журналист умение делать такие короткие, емкие информации. А потом я понял одно, что это и хорошо, что так получилось. Общие рассуждения, их достаточно. Мы, русские, любим поговорить ни о чем, не зная ни предмета. Вот. Мы даже вступаем в какие-то ожесточенные споры, совершенно не зная как бы темы разговора. И вот эти общие рассуждения, они никого не убеждают. Это первое. Во-вторых, я обратил внимание, не будучи фанатом вот, как бы этой темы, не занимаясь специальным вопросом, что вся царская тема свелась к тому, что не те останки нашли, не в том месте, неправильно их захоронили, и все вокруг этого крутится, ломается копия, все друг друга опровергают, святые, потому что расстреляли всю семью. Я говорю, господа хорошие, у нас в годы гражданской войны десятки тысяч семей были полностью расстреляны, и с той, и с другой стороны. И они святые не от того, что их расстреляли. И святой Николай II не только того, как он себя мужественно вел вот в этом заточении. Мое глубокое убеждение после того, когда я начал изучать огромный массив информации, я обратился к историкам. Историки помочь ничем не могли. Для меня это было еще одно открытие. Вы хаете эпоху, вы посвятили на протяжении десятилетий докторские и кандидатские диссертации проклятию этой эпохи, созданию уничижительного образа императора Николая II, когда я к вам обратился с вопросом о тенденциях развития экономических, социальных там, преобразований, то мне ничем не смог помочь. Я даже пришел на географический факультет нашего Уральского университета и спросил, какие были вот открытия, какие были в это время экспедиции совершенно. Ну вот мы специально этим вопросом не занимаемся. Хорошо, если вы не занимаетесь специально этими вопросами, почему тогда вы всю эпоху охаиваете? Ведь мало кто подумал о том, что уничтожая исторические вот, сознание русского человека эту эпоху, мы вместе с тем отвергаем весь созидательный труд наших предков, которые трудились в эту эпоху. Я в вступлении написал, что вместе с российским народом трудился и русский царь. И отвергая эпоху, мы отвергаем труд наших предков, мы проявляем огромное неуважение. Мы и так наших предков не знаем. Мы и так не знаем русской истории. Когда говорят, что мы ее плохо знаем, я хочу вас успокоить, мы ее не знаем вообще. До 17-го года это было совершенно немыслимо для выпускника любой гимназии. Это было совершенно немыслимо. Он четко понимал и представлял все периоды исторического развития России. Даже выпускник реального училища это знал. Если я сегодня возьму выпускника исторического факультета, нашего классического Туральского университета, да, и я, не будучи историком, прогоню немножко его по эпохам, по векам, будет просто страшная картина, вы просто придете в ужас от вот этой незнания, от некомпетентности. Я еще в советское время задавался вопросом, почему советскую школу нельзя было окончить, не умея работать с дифференциалами, не гнуть интегралы, то, что не прощалось, да? Нельзя было окончить, если ты не знал какие-то основные периоды там, советской истории, да? Но почему советскую школу можно было окончить, даже на отлично окончить, фактически не зная русской истории? За нами не стояли века русской истории. Вот. Может быть, это делалось от того, чтобы тогда не возникли вопросы к советской эпохе, а зачем революция 17-го года, когда были такие выдающиеся достижения. Второй уникальный вывод я для себя сделал, когда начал работать над этой эпохой. Хорошо, историки не могут оказать помощь. Я прекрасно понимаю, что историк, защищая диссертацию, берет исключительно узкое направление. Да, он его детально разрабатывает и требует от историков полного знания эпохи во всей ее многообразии экономических реформ, социальных преобразований, реформ государственных институтов фактически невозможно и нереально. Какой тогда выход? Будучи автором 6 книг, я научился работать с документальной литературой. К сожалению, на факультетах журналистики абсолютно не учат будущих журналистов работать с документальной литературой. Это потрясающий провал, поскольку журналистская компетентность подразумевает обращение к компетентным источникам и компетентным людям, а не то, что мы с вами там должны, как Ломоносов, и гений Ломоносова не хватит, чтобы объять необъятное. Имея опыт работы над книгами о погибших наших уральцах в Афганистане, имея опыт работы над героями России, а это Первая и Вторая Чеченская война, это события в Южной Осетии, события там, в Абхазии, на таджико-афганской границе, готовя книгу «Мощью за Отечество», «С нами Бог и Андреевский флаг», плюс вообще работа военной журналистики, служба на протяжении 25 лет, работа над сложными материалами аналитическими, оно как бы дало мне в руки опыт, методику подготовки вот таких сложных документальных тем. И когда я понял, что надо тогда обращаться к энциклопедиям. Есть энциклопедия истории России с древнейших времен до 17 года. Есть военная энциклопедия новейшая, выпущенная Институтом военной истории Генерального штаба Вооруженных сил России. Я нашел уникальное издание в Белинке, нашей родной, да, экономической энциклопедии, выпущенной Академией наших наук, с древнейших времен до 17 года. И там все отрасли были. Я начал систематизировать эти данные. Потом я вышел на другой этап. Я понял одно, что как бы надо отражать несколько направлений. Эти направления, да, они подразделяются вот на то, что я уже говорил, что надо брать экономический блок. Но этого мало. Говорить только о, скажем, промышленности, о великолепно проведенной, блестяще проведенной там, аграрной, денежной реформе, там, да, о том, что у нас в 1914 году было 220 гидроэлектростанций, электростанций, а нам в советское время все лампочку Ильича включили в сознание. И что план Гойрло он просто взяли они планы 1915 года профессора Клиненсберга, дали ему другое название. Этого мало. Выдающиеся достижения императора Николая II, может быть, даже и прежде всего, это в социальных преобразованиях, то есть в народном просвещении, тогда называлось Министерство народного просвещения, да, в народном здравоохранении. Мы везде были первыми. Первая бесплатная обязательная в России. Первая бесплатная медицина в России. В принципе, территориальной участковости, ну, вот как вы читали, да, вот в моем календаре, он был рекомендован Лигой наций. Чемземская медицина, она была признана всеми выдающимися учеными, медиками во всем мире. Меценатство, благотворительность, я просто утонул в материале. Я потом понял, что все надо сводить только к царской теме. По большому счету, вот те страницы календаря, которые там отражены, скажем, внутренняя и внешняя торговля, там, водные, там, свободные пути сообщения, там, я уже не говорю об индустриализации, электрификации, я мог бы по каждому этому направлению, у меня был такой материал набран, что я мог бы вот такой календарь по 24 отрасли только на одно направление, допустим, военная реформа, внешняя политика.
То есть это отдельная книга такая?
Конечно,
вот,
конечно.
Насколько сжаты здесь кладезь информации в этом сборнике?
Есть такой жанр, очерк в журналистике, да, он идет от слова «очертить», «очертить человека», «очертить проблему». Здесь, несмотря на то, что эта информация как бы в виде информационной корреспонденции или заметки представлена, да, вот если с точки зрения жанров говорить, здесь очерчена эпоха. Толстую книгу о, скажем, внешней политике императора Николая II, да, вот о реформе армии, мало кто прочитает, для этого надо иметь подготовку. Наша задача состояла в чем? Нужен был, в хорошем смысле слова, такой сокрушительный удар по сознанию, который бы впервые заставил человека задуматься, чтобы, по большому счету, в хорошем смысле слова, человек опешил. Он был потрясен. Как его потрясти? На гадную яму далеко не каждый сидит. У нас, вы спросите екатеринбургцев, у нас 90% екатеринбургцев не были на гайной яме. Они не были ни среди мирового женского настроения, они не были потрясшим подворье. Одни и те же, по сути дела, люди-то ездят очень часто.
Вот потрясенных людей я видела, когда они выходили из музея Святой Царской Семьи в Патриаршем подворье, сейчас Центр Царский. И я спрашивала их, а что вас удивило? Они говорят, а мы даже подумать не могли, что конечно, были такие достижения. То есть напрашивалось то, чтобы кто-то это систематизировал и конечно, преподнес людям, и вы, собственно говоря, это и сделали.
Вы знаете, страшно стоять перед лицом истории. И когда я осознал, за что я взялся, на фоне того, что силы мощнейшего государства, научные силы Советского Союза были брошены на то, чтобы эту эпоху представить в негативном плане, и вдруг передо мной встала задача очертить такое, да, и ты перед лицом имеешь глаза императора, я же его стал уже воспринимать как живого человека, да, по ночам, когда уже уставший, да, когда ты вот настолько погружен, что ты уже начинаешь беседовать, по сути дела, с императором Николаем II, вот кто ты? Да, я обычно сын рабочего из маленького городка, понимаете, уральского, и кто такой император? Да, мы оба полковники, он российской армии, я тоже сегодня российской армии, да, вот, я так шучу иногда, вот, но тем не менее, его предали при жизни. Его предали все, обязаны ему карьерой. Его предали все командующими фронтами. Его предали там, половина правительства. Его предала вся Государственная Дума. Не было ни одного социального и государственного института его представителей, которые бы его не предали. Его предали все. И вот, когда его при жизни предали все, кроме вот, ну, людей, которые с ним до конца пошли, да, вот в Ипатьевский дом, и вот он смотрит на тебя и думает, неужели и ты меня предашь? Но у меня-то есть преимущество, в каком плане, перед его современниками, в том, что я смотрю на это уже с позиции столетней давности, это во-первых. Во-вторых, в отличие от большинства своих сограждан, мы, советские, российские офицеры, мы были участниками боевых действий в Закавказе, на Северном Кавказе. И восприятие исторических событий, оно совершенно другое идет, чем у человека, который никогда не был на войне. Он не видел расстрелянных людей, которые валяются в поле, их никто не подбирает. Он не видел разрушенных городов, он не видел, как в Грозном там собака тащит остевший труп человека, который она достала из-под завала. Тебя переворачивает всего. И я гражданскую войну, которая последовала за революцией, я ее понимаю. Для моих-то соотечественников это вот неуловимые мстители. Там на гитаре играют, веселятся все, там сказки рассказывают, как группа подростков, да, сначала банду все ликвидирует, потом ставят на колени контрразведку Врангеля, новые приключения неуловимых. Вот. Но когда ты был сам участником, когда ты месил грязь в Чечне, и когда ты убитых боевиков доставал вот эти дневники и пытался понять, чем они жили, эти люди, да, вот, то это совершенно другое восприятие. Это тоже мне помогло, вот, отчасти, вот, понимание вот этой эпохи. И самый главный вывод, который я сделал, когда я вот шел поэтапно, работая над каждой отраслью, над каждым направлением, то, что самодержавие было главной созидательной силой. Оно было не сдерживающим началом, а основой трудной государственной работы. И самодержавие, как никакая другая система власти, ведь, собственно говоря, товарищ Сталин, он же вернул самодержавную власть, понимая, что с Россией по-другому нельзя. Я товарища Сталина упоминаю, почему? Потому что вот в отличие от наших хулителей вот этой эпохи Николая II, товарищ Сталин, будучи современником Николая II, прекрасно потом изучил все его экономические преобразования. В середине 20-х годов многие комиссары в этих кожанках были изгнаны из наркоматов. Опять были набраны царские специалисты, которые, собственно говоря, Николаю II и позволяли вот так делать грамотно, умно вот эти все реформы. Следующее, что я понял, и главную ошибку, даже когда сегодня говорят, вот у нас есть денежная реформа Витте, аграрная реформа Столыпина, да, там, ну, скажем, реформа народного образования там, Боголепова, царство небесное, убитое террористами, там, министр народного просвещения, реформа внутренних дел, там, это Плеве, там, да, который тоже был убит. Нет, господа товарищи, что идейным организатором, инициатором реформ был именно император Николай II. Почему? Петра Великого, который взялся за эти реформы, его не готовили к реформам. Да, его отец Алексей Михайлович, он был достаточно человеком прогрессивным, но Алексей Михайлович не задумывался о сломе всей государственной машины, о сломе, вот, о реформировании всей государственной машины. Это Петр Великий задумал, но Петр Великий не был образован для вот этих реформ. Он все по наитию, он тут, в Голландии там брал, в Германии что-то брал, да, он учился на ходу. Екатерина Великая немка, она не должна была быть императрицей, то есть возглавляя государство, она должна была быть только женой императора. Вот она была немка, она тоже училась на ходу, ей надо было еще понять Россию, изучить эту Россию. А император Николая II лучшие государственные практические умы и деятели эпохи готовили именно к пониманию вот экономической, политической жизни России. Он был подготовлен, да, у него не было вот этого яростного комплекса, как я его называю, Наполеона, желания этой власти. У нас вот посмотришь, иногда человек ничтожный, стремится к власти, а здесь человек, как бы наследник Российского престола, он как бы к этой власти-то и не стремился. И это тоже его громадная в этом заслуга. Почему? Для него власть не являлась самодавлеющим каким-то началом. Он думал о России, и он задачи Столыпину ставил на проведение аграрной реформы. Он со Столыпином ночами отрабатывали все документы. То же самое и по денежной реформе. Причем вот отличительная черта реформ Николая II, во-первых, это были реформы нравственные. Они не были истощением народных сил, они не были проведены путем репрессий. Это не были реформы, которые вот начинаются и бросаются. С чего он начал? Он начал с денежной реформы. Он понимал, что это основа всего. Мы 33 года не можем наладить свою денежную систему, вот начиная с Горбачевской перестройки. Человек за 3 года сделал валюту конвертируемой. Понимаете, да, он увеличил, золотая наличность при нем втрое была увеличена за годы его правления. Он создал надежную финансовую систему как основу всего. Аграрная реформа. Мы с сельским хозяйством не можем разобраться 3 десятилетия. Да и в советское время оно у нас тоже было достаточно таким убыточным, да, но ну, как бы не позволяло нам обеспечить. Мы это тоже помним. Человек за 10 лет провел блестящую аграрную реформу. Он, по сути, малонаселенную Сибирь, почти незаселенную Сибирь, туда переехало почти 4 миллиона человек. Его ставят вину. Кто-то возвращался, естественно, не все могли справиться, обжиться на новом месте. То есть у нас у русских как? Мы хотим обязательно идеального результата. Мы не можем в своей квартире навести порядка в собственном подъезде. У нас посуда в большинстве российских семей не мытая стоит по суткам, понимаете? А от императора Николая II мы требуем, чтобы он на шестой части суши, значит, все делал идеально. Мы живем же в живом, в реальном формате. А то, что Сибирь яйцами завалила, сливочным маслом всю Европу завалила, не только Россию. Всего за 10 лет. Мы десятилетиями сейчас ничего не можем сделать. Десятилетиями.
Владислав Николаевич, я понимаю, что вы же не на эмоциях все делаете, скорее всего, а так поступательно, последовательно вошли. В какой момент произошел этот перелом? Вы меня просто удивили тем, что когда к вам обратились с этим вопросом, предложением, что вы на тех советских позициях стояли еще.
Я, будучи кадровым офицером, привык поступать по принципу, что в армии нет задач невыполнимых. В сущности, наша профессия, она человека часто ставит на грани жизни и смерти вот, в ходе боевых действий. В сущности, приказ, а военные люди – это профессионалы, он часто бывает, перефразируя таким образом, «иди и умри, а тебе 25 лет, а ты молод». У тебя нет ни одного диагноза, потому что больных людей в армии нет. Да? Ты молод, красив, ты еще жить не начинал. А ты должен пойти в огонь, если ты офицер, еще солдата за собой повезти. Поэтому, разумеется, когда мне делали такое предложение, во-первых, у меня была офицерская привычка создать есть и начинать работу. Во-вторых, люди предполагали наличие у меня опыта, то есть они же не обратились к первому встречному, они понимали, что создатель таких сложных документальных книг, которые на сегодняшний день, я прошу вот, извинить меня, это не в силу там, моей нескромности, но и реальных не существует в России, реальных никто не написал. Адмиралы и наши промышленники книгу «Мощь за Отечество» признали лучшей за последние 40 лет книгу об атомном подводном флоте, которую выпускались в СССР, в США и в России. Это не моя оценка. Люди предполагали, что я смогу с этой задачей справиться, но задача невыполнима. Вот реально она была невыполнимая.
Получается, Владислав Николаевич, что когда вы писали вот эти уникальные книги, у вас было с кем поговорить, а тут... Вас даже вот вы, когда обращались к историкам, географам, они не могли толком ничего сказать, вам необходимо было эти пласты самому поднимать.
Я просто понял, что мое обращение к историкам и специалистам неоправданно. Как бы я же понимаю, как пишутся диссертации, и что человек, он как бы отрабатывает узкое направление, а я-то просил больше. Я просил как бы дать оценку, скажем, такому важнейшему направлению, как индустриализация. Да? Но не может историк знать индустриализацию. Кстати, вот когда мы стали делать уже, превращать календарь, когда Татьяна Анатольевна Алтушкина вот выразила такое желание из календаря вот эту тему как бы увековечить, поскольку календарь по логике кончается год, кончается месяц, да, надо месяц перевернуть, кончается год, надо вообще календарь со стены снимать. А многие люди, кстати, берегут эти календари, они говорят, мы их не сжигаем. Потому что как бы такого обычно календарь что такое? Это картинка большая, несколько строчек, а тут календарь, который несет на себе смысловую нагрузку, это уже нечто другое. Это абсолютно новый жанр, разработанный с учетом того, что люди наши привыкли и убедить могла только короткая, но комплексная информация. Понимаете, не какая-то книга, посвященная отдельной проблематике, да, а именно коротко, четко, без всякой воды. Без всяких рассуждений. Я ведь не касался вопроса культуры, искусства, литературы. Почему? Потому что это очень условные понятия, потому что радикальные направления русской литературы, они во многом погубили Россию. Был такой знаменитый публицист, которого сейчас мало кто знает, только специалист Василий Васильевич Розанов. Он был самый ярчайший публицист. И он в 18-19 годах, будучи Сергеем Посадки, написал такую статью, страшную статью, «Свершины тысячелетней пирамиды. Рассуждение о ходе русской литературы». И он написал, будучи очевидцем революционных вот этих потрясений, он написал страшную такую вещь, страшный приговор. «Русская литература погубила русскую государственность». Понимаете? Вот. Это первое. Второе, вот что меня еще потрясло. При проведении реформ у Николая II не было спокойного времени. Россия сошла с ума. Наша русская общественность, вот так называемая интеллигенция, либеральная, они были все люди глубоко больными с точки зрения того, что вот все увлеклись этой сказкой, вот этого социального равенства, вот этих либеральных реформ. Все либеральные реформы у нас почему-то вызывают потоки русской крови. Два вопроса, которые были заданы русской литературой, кто виноват и что делать, на них же ответ-то прозвучал предельно ясно. Все это понимали. Виновато самодержавие, дало его. А я напротив написал выступление к этому сборнику, что именно самодержавие было основой трудной государственной работы и единственным условием проведения этих реформ. Император Николай II это всегда постоянно утверждал. Это не от того, что я такой умный и прозорливый. Просто я честно читал его размышления, его доводы, когда он проводил, понимаете? И трудно было не согласиться, потому что за ними стоит результат. Так вот, с 1905 по 1917 год у нас в России от рук террористов погибло 20 тысяч государственников. То есть вот то, что я говорил, министр народного просвещения, там, Боголепов, да, блестящий государственный деятель, там, Плеве, Сергей Александрович, вот наш великий князь, да, который был террористом убит. Это вершина айсберга. На самом деле убивали губернаторов, вице-губернаторов. И, допустим, сегодня мы террориста воспринимаем как негодяя, как мерзавца, как преступника, да, которого, по большому счету, надо бы вообще приговорить к высшей мере наказания. Что самое поразительное, что террористы в то время до революции это были национальные герои. Лучшие юристы, адвокаты пытались защищать. Они были героями. Шли в революционное движение. Это было так модно, так здорово, понимаете, и было также модно и здорово охаивать самодержавие. И кто его часто очень порочил, охаивал? Да представители высшего сословия. Они рубили сук, на котором сидели, красную икру, извините, образно выражаясь, намазывая на черную икру, они кричали: вот самодержавие виновато, вот так слабый царь. У нас вообще есть один порог в нашей национальной психологии. Добрый руководитель для нас всегда слабый руководитель. Понимаете? Люди, которые руководили когда-то, были первыми лицами, которые руководили, скажем, предприятием, каким-то учреждением, они меня поймут. Я руководил, я был первым руководителем. И когда ты становишься первым руководителем, а не замом, ты начинаешь эту человеческую психологию вот нашего народа очень здорово понимать. И до тебя начинает доходить, почему руководители государства принимали те или иные меры. А кто у нас судит руководителей государства? Судят ученые, историки, журналисты. Не руководители. Они не понимают этого. Понимаете? Вот в чем страшная вещь. Более того, я как-то выступая на международной конференции Урасу Германовых, вот в нашем Уральском экономическом университете, я сказал такую мысль, что мы в России среди экономистов найдем специалистов по китайскому экономическому чуду, по тайваньскому экономическому чуду, по любому. Но мы не найдем у нас в стране специалистов по русскому экономическому чуду, которое было явлено в эпоху императора Николая II. Когда думают, что это только дело историков, я говорю: дорогие товарищи, глубоко вы ошибаетесь. Я по своему первому образованию авиационный инженер. Я в журналистику пришел с авиационного полка. И как бы меня готовили как инженера. То есть я бывал на авиационных заводах, проходил стажировку, да, там был реальным, там, скажем, ну, инженером звена, так условно выражаясь, истребителей бомбардировщиков. Историки должны давать только исходный материал, а анализировать эту эпоху должны специалисты из разных отраслей. Финансовую реформу должны, денежную реформу, финансисты, причем наши ведущие. Индустриализацию должны промышленники, которые могли бы оценить в совокупности, скажем, развитие производительных сил, да, вот ту техническую базу того хозяйства, которое существовало тогда. И так по всем отраслям. Я ведь не случайно сказал, что мы 33 года не можем выйти из системного кризиса. Понимаете, 33 года страна пребывает в системном кризисе. Я просто, да, конечно, я просто очертил, и я написал в своем вступлении, что надо изучать эпоху Николая II на серьезном научном и государственном уровне. И тогда, возможно, мы найдем ответы на некоторые нерешенные проблемы нашего времени. Но изучать надо серьезно. И не только в виде там, книги историка. Историк может только обозначить, что да, вот, были такие-то достижения, а должны экономисты, должны промышленники, инженеры, люди науки это все определять. То есть энергетики должны. Как могли 220 электростанций, гидростанций? Мы создали первую в мире энергетическую систему. Танкеровозы морские, да, там перевозка нефти по железным дорогам, первые трубопроводы. Это все было явление русского инженерного гения. Ну как историк может, вот, скажем, профессиональный историк, как он может оценить вот, развитие энергетического хозяйства в то время, да, сопоставить его и сказать, что да, это было выдающимся явлением, это должны делать специалисты. Я как бывший инженер могу сказать о том, что должны делать это все инженеры. Историки поставляют исходный материал, предоставляют данные. Инженер не будет копаться в архивах. Это историк должен это все находить. И идти в те же инженерные архивы, в те же архивы там, наркоматов наших, там, министерств царских, ну, понимаете, нынешних министерств. И после этого в дело должны вступать специалисты всех отраслей. Вот здесь я абсолютно убежден, и никто меня не упередит. Иначе мы не поймем природу этого русского экономического чуда. Иначе мы всегда будем вот, не верить вот в это, понимаете? Почему календарь произвел такое впечатление как бы, ну, некой бомбы такой разорвавшейся? Да потому что там как раз нет никакой воды. Цифры, факты. Во вступлении, кстати, к сборнику я написал, что там не было словословий. Правительство Николая II не допускало словословий и риторики. То есть это было требование государя-императора критически подходить объективно. Потом это были люди, которые проводили форумы, это были люди колоссальных энциклопедических знаний, колоссальной образованности. Мы сегодня, наши выпускники вузов, даже выпускники советских вузов, о сегодняшних выпускниках вузов я вообще ничего не говорю. Это, конечно, полная дикость. Да, там, вот, но даже в лучшие советские годы выпускник советского вуза не дотягивал до выпускника. Я не беру, там, скажем, ВТУ имени Баумана, это отдельные вузы. Но когда Мария Тушаганяна, известную певицу Лениану, спросили, да, какой вы Советский институт заканчивали, она с презрением сказала, я Советских институтов не заканчивала, я окончила императорскую гимназию. То есть, видите, вот как человек в себе противоречит. С одной стороны, вроде Ленина прославляем, а с другой стороны, как бы вот она гордится этим. То есть гимназист, который допускал хотя бы 2-3 ошибки, он фактически мог уже не кончить гимназию, не окончить ее. А у нас сегодня выпускники факультета журналистики в дипломных работах по 25-30 ошибок только на одной странице дают. Это люди, которые учились на дневном отделении. Ну, в какие-то ворота лезет. А мы пытаемся что-то еще там анализировать. Поэтому это были люди энциклопедических познаний, это были люди высочайшей образованности. Я не знаю, когда мы достигнем их уровня образованности. Я думаю, что, наверное, не достигнем никогда. Но так как Россия – это страна вечного чуда, да, то есть, возможно, мы все-таки придем к этому делу. Вот в чем еще сила Николая II? Только выдающийся человек может на передний край истории выдвигать государственных деятелей такого уровня, как Столыпин, да, Витте, конечно, еще и при Александре III был, да, но Боголепов, другие люди. Этот человек, если он их выдвигал, он не боялся выдвигать, значит, он соответствовал масштабу этих людей, понимаете, и они соответствовали его масштабу. И я еще раз повторяю, это самое главное, ключевое в понимании экономических и социальных реформ Николая II, что инициатором был он. И в отличие от советского времени, когда очень часто людей бросали в чисто поле, там, давайте осваивать Целину, или там, на восток, давайте Комсомольск на Амуре строить, да, вот в этих палатках, Николай II был системным человеком. Он осуществлял, во-первых, финансовое обеспечение. Он создавал систему в аграрной реформе, это поземельного крестьянского банка, да, создание 10 переселенческих округов, обеспечение доступностью покупки сельскохозяйственного оборудования для переезжающих семей. Он построил там и церкви, и школы, и больницы. То есть люди не приезжали на пустое место с западных районов. Второе, он обеспечивал кадровое обеспечение реформы, то есть создание там 10 сельскохозяйственных вузов, множество там сельскохозяйственных школ. Он понимал, что когда его упрекали в том, что он не хочет открывать университеты, во-первых, давайте, товарищи, вспомним, что при нем было 3 университета открыты, причем один из них был открыт даже в годы Первой мировой войны. Я что-то не знаю таких примеров, когда в годы мировой войны открывается новый вуз. Скажем, под коммерцию, торговлю создавал учебные заведения. Он создавал мощный морской флот, каботажный там, флот. Он 33 училища для моряков создал, не считая высших учебных заведений. Он проводил военную реформу. Он создал новые военные академии там, и военные училища, превзав юнкерские училища, военные училища. То же самое он подготовил великое число как бы, ну, для того времени агрономов. Именно государство тогда более 12 миллионов золотых рублей – это гигантская сумма. Сегодня Россия не способна вложить в минеральные удобрения. Эти удобрения давались вот, жителям, которые осваивали Сибирь, ну и в западных областях. В чем еще гениальность его преобразований? В том, что Туркестан, ну, как сейчас мы называем Среднюю Азию, тогда назывался Туркестан, это одно, Прибалтика это другое, Кавказ и Закавказье, Северный Кавказ и Закавказье это третье. Это совершенно разные народы, это разные цивилизационные уровни развития, а он и Туркестан орошал, и в Туркестане создавали гидроэлектростанции. Да это просто фантастически. Я считаю Николая II, конечно, когда я с трибун конференции выступаю, я говорю, что это был гений. Это однозначно гений эпохи. И я хочу сказать, что гений руководителя государства, он выше гения отдельно взятого ученого, создателя какой-то научной школы. Он выше гения спортсмена. Он выше гения какого-то конструктора или там гениального полководца. Потому что государственный деятель, руководитель государства, он вбирает в себя все. И ту же армию, и ту же промышленность, и тот же спорт. Конечно, на мой взгляд, я, конечно, могу ошибаться, единственное, что, может быть, надо было сделать, то, что сегодня правильно делает президент России, надо было вопрос идеологии уделять внимание, больше уделять, увидеть вот эту опасность, ну, вот этой революционной заразы, тем более был опыт первой русской революции. Но император Николай II оказался благородней своей эпохи, может быть, в этом была его беда. Он был дворянин, он первый дворянин России, он первый офицер России, он первый интеллигент России, он первый аристократ России. Ему не надо было идти на выборы, он был помазанником Божьим, он был наследником престола, то есть от рождения, от Бога была дана ему власть. Я вообще поражаюсь, как вот с таким душевным настроением, когда каждый день душа и сердце обливается слезами вот по поводу сына, любимого сына. Вот, как вообще, где он хватал сил? Мы требуем невозможного от человека, который оказался на изломе эпох, когда общество, весь мир сошел с ума этими либеральными идеями, когда их никто не притворил. Мы первые были, кто притворили их вот в реальную жизнь. И весь мир содрогнулся от того, когда увидел, как Россия их притворила и что из этого вышло. Человека может исключительно понять вот масштаб его уровня ответственности, да и масштаб сделанных им влияний, люди, которые в своей практической жизни, они нести на себя груз этой ответственности. Почему самые выдающиеся слова принадлежат Черчиллю, а не Николаю II? Это же ведь блестящие слова. Никто так не мог написать, как Черчилль. Сборник, в отличие от календаря, он позволял нам сказать какое-то слово. То есть мы его построили системно таким образом. Сначала идет общее вступление, это нравственная основа реформ и преобразований, где мы как бы вот направляем мысль читателя, да, пытаемся что-то сказать. Экономическому блоку реформ присутствует вступление экономические реформы. То есть это то, что позволяет жанр сборника сделать. И вот мы это сделали. И у нас, по сути дела, получился новый проект. А так как вместо одной страницы, когда идет два разворота, остается место, я, естественно, был этому рад, поскольку очень много информации не вошло. Именно короткий информационный жанр по конкретным результатам, показанный комплексно, он, вероятно, и произвел то впечатление, которое произвел. Мы сегодня даем посыл историкам, специалистам из всех отраслей, что вот мы очертили общие достижения, которые взяты из современных энциклопедий, из новейших проработок ученых, да, вот наших историков. Мы взяли отраслевые академии, там, которые тоже как бы, вот, более детально исследовали эту проблему. Мы взяли советские, в том числе энциклопедии. Были там замечательные книги по развитию авиации в России, допустим. В этом смысле мы сделали свою скромную задачу. Мы как бы людям сказали, вот она какая картина. А дальше уже все зависит от научной честности наших ученых, специалистов, от нашего желания постичь еще эпоху. Но я считаю, что постигать эту эпоху надо не с познавательной точки зрения. И если мы хотим что-то изменить в нашей жизни, мы должны очень пристально вглядеться в эту эпоху. Ведь они-то смогли, это были те же самые русские люди.
Колоссальные вот эти наработки, они на столе у президента побывали, да?
Ольга Николаевна Куликовская-Романова перед началом 2015 года, в декабре 2014 года, вручила календарь, подарила президенту России Владимиру Владимировичу Путину. И она потом передавала его реакцию. Президент был, в хорошем смысле слова, просто ошеломлен. Он просто был ошеломлен. Он листал страницы календаря и не мог поверить. Его изумление нарастало с каждой страницей. Ну, Владимир Владимирович такой же советский человек. Он также был воспитан, как мы все. Вот в неприятии этой эпохи, понимаете, да, меня? Ведь люди также... я наблюдал на Гайной яме, где вот из календаря сделана центральная экспозиция, центральная зала вот этого музея на Гайной яме. Вот именно шло ошеломление. Люди часто даже в другие залы не идут, они просто смотрят, они в системной форме представлены, вот эта информация, она просто всех потрясает.
Уважаемые братья и сестры, мы беседовали с автором текстов сборника «Россия в эпоху правления императора Николая II. Реформы, преобразования, достижения» Владиславом Николаевичем Майоровым.